Здравствуйте, в эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенковой. Сегодня в нашей программе мы расскажем о таких событиях культуры и искусства. Христианский философ и богослов, создатель учения о фаворском свете. Во вторую неделю Великого Поста церковь чтит память святителя Григория Паламы. Гений, который после смерти на два столетия был предан забвению. В этом году исполняется 340 лет со дня рождения великого композитора Антонио Вивальди. Документальный цикл расследований «Святые». Фильм посвящен жертвам Бутовского полигона. Православный рыцарь Николай Васильевич Гоголь. Новое сербское издание о жизни писателя вышло в Белграде. Светлому дню светлые поступки. Масштабная благотворительная акция в помощь онкобольным детям началась в Сумской области в дни Великого Поста. Во второе воскресенье Великого Поста церковь торжественно празднует память святителя Григория Паламы, архиепископа и чудотворца Солунского. Память об этом великом святом бережно сохранялась у опытных деятелей умной молитвы, а его наследие внимательно изучалось церковной наукой. Имя святителя Григория Паламы, жившего в Византии в XIV столетии, для многих связано в первую очередь с учением об исихазме и фаворском свете, о том, что является главным в жизненном и богословском подвиге великого святителя и почему церкви так важна память о нем именно в период Великого Поста в сюжете Анатолия Басова.
Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Обладая прекрасными способностями и большим прилежанием, Григорий без труда освоил полный курс средневекового высшего образования. Едва достигнув 20 лет, удалился на святую гору Афон и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством старца преподобного Никодима Ватопедского принял постриг. После представления старца Никодима инок Григорий 8 лет проходил свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины последнего перешел в лавру преподобного Афанасия. Через 3 года он поселился в небольшой отшельнической обители Глосии. Настоятель этой обители стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве, умному деланию. Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма, от греческого «покой», «молчание». А сами практикующие его стали называться исихастами. За время пребывания в Глоссии будущий святитель полностью проникся духом исихазма. В 1326 году он перебрался в Солунь, Фессалоники, где тогда же был рукоположен в сан священника. Через 5 лет святитель удалился на Афон. Около 1330 года в Константинополь приехал ученый-монах Варлаам и стал толковать сочинения Дионисия Ареопагита. Вскоре Варлаам поехал на Афон и, познакомившись там с укладом духовной жизни исихастов, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь, а затем снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с монахами и пытался доказать тварность фаворского света. При этом он не стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и духовных озарениях. Святитель Григорий изложил свои богословские доводы. Так появились триады в защиту святых исихастов. На Константинопольском соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы с Варлаамом о природе фаворского света. 27 мая 1341 года собор принял положение святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в своей сущности, являет себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию, как фаворский свет, но являются нечувственными и несотворенными. Учение Варлаама было осуждено как ересь, а сам он, преданный анафеме, удалился в Калабрию.
Но споры между паламитами и варлаамитами были далеко не закончены. К числу вторых принадлежали ученики Варлаама, болгарский монах Акиндин, который, объявляя святителя Григория и афонских монахов виновниками церковных смут, святитель написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Тогда патриарх отлучил святителя от церкви и подверг темничному заключению, которое продолжалось 3 года. Когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор, святитель Григорий Палама был освобожден и возведен в сан архиепископа Солунского.
Влахернский собор торжественно засвидетельствовал православность его учения. Накануне его представления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст. И со словами «в горнее» святитель Григорий Палама мирно представился Богу 14 ноября 1359 года. В 1368 году он был канонизован на Константинопольском соборе.
Марта исполняется 340 лет со дня рождения великого композитора Антонио Вивальди. Почти 2 столетия понадобилось человечеству, чтобы вновь узнать и оценить его музыку. Ведь вскоре после смерти он был несправедливо предан забвению. В 19 веке он упоминался лишь как человек, чьи ноты переписывал Иоганн Себастьян Бах. И только в начале 20 столетия были найдены многие его произведения. И музыка Вивальди охватила мир, тронув души людей и став основой репертуара именитых оркестров. Некоторые интересные факты из его жизни в сюжете Анны Ригульской.
Он мог создать в 3-дневный срок полноценную оперу и написать множество вариаций к одной музыкальной теме. Итальянский католический священник, талантливый композитор-новатор, виртуозный скрипач, блестящий дирижер, педагог и композитор – Антонио Вивальди. Его называют итальянским Бахом, и неспроста. За 63 года жизни музыкант написал около 800 произведений, включая оперы, хоры и более 500 концертов для различных инструментов и оркестра. Вивальди оставил после себя не только богатейшее творческое наследие, но и столько загадок, что многие из них не раскрыты до сих пор. Даже точное место его упокоения неизвестно потомкам. Но необыкновенная музыка Вивальди, над магнетизмом которой не властно время, сохранилась в своем первозданном виде и сегодня занимает почетное место среди величайших достояний мирового музыкального искусства. Антонио Вивальди родился 7-месячным и очень слабым. Родители крестили его сразу, боясь, что ребенок не выживет. От рождения у него был серьезный недостаток – сдавленная грудь. Из-за этого недуга он всю жизнь страдал приступами астмы. Не мог подниматься по лестнице и долго ходить пешком. Но физический недостаток не мог повлиять на внутренний мир мальчика. Его воображение поистине не знало преград, а его жизнь была не менее красочной и наполненной, чем у других. Но жил он в мире музыки. Новый этап жизни Антонио начался, когда его отец, цирюльник Джованни Батиста, получил приглашение в капеллу собора Сан-Марко. Тогда это был крупнейший оркестр всей Италии. 4 органа, оркестр и большой хор обеспечивали величественное звучание. Это настолько поражало воображение 7-летнего Антонио, что он никогда не пропускал репетиций и жадно вслушивался в музыку выдающихся мастеров. Такое беззаветное самопогружение в искусство не могло остаться незамеченным. Вскоре мальчиком заинтересовался известный скрипач и педагог Джованни Лагренци. Помимо музыкальных знаний, он привил Антонио желание экспериментировать. До наших дней дошли творения композитора, созданные им в 13 лет. Но в этом возрасте юного Антонио ждали серьезные перемены. Учитывая слабое здоровье сына, Джованни Батиста решил, что будет лучше, если Антонио станет священником. Вивальди не ослушался отца. В 15 лет Вивальди поступил в духовную семинарию и несколько лет постигал церковные знания, но сердце его постоянно тяготело к творчеству. В 25 лет он принял духовный сан и благодаря этому смог стать преподавателем в женской консерватории «Пио Оспедале дель Апьетта». Консерваториями тогда называли сиротские приюты при монастырях. В них давали неплохое музыкальное образование. Антонио стал руководителем хора, а позже и дирижером. Он обучал воспитанников Пьетты игре на различных инструментах, преподавал вокал и постоянно писал музыку. Консерватория под руководством Антонио Вивальди превратилась в лучшую во всей республике. В консерватории Антонио проработал почти всю свою жизнь. Композитор написал для оркестра Пьетты свыше 450 концертов. Кроме светских произведений, он создавал духовную музыку – кантаты, гимны, мессы и оратории. Во время выступлений Вивальди часто сам играл на скрипке. В то время мало кто мог составить ему конкуренцию в виртуозности. Но композитора манил мир оперы. В 35 лет Антонио стал совладельцем театра Сант-Анджело. Он работал на износ и писал по 3-4 оперы в год, занимался их постановкой и решал финансовые вопросы. При этом продолжал преподавательскую деятельность. Такой ритм жизни был не под силу даже здоровым людям, не говоря о Вивальди. Но композитор никогда не показывал своих мучений. Он спешил навстречу любимой музыке. Слава его росла по мере того, как его оперы ставились на лучших сценах мира, а концерты исполнялись в лучших концертных залах. Однако, несмотря на славу и признание при жизни, великий Антонио Вивальди умер в полном одиночестве и нищете, забытой переменчивой публикой. И почти 2 столетия понадобилось человечеству для того, чтобы заново узнать, понять и оценить его музыку. И лишь в 20 веке, в 1926 году, неподалеку от Турина, в монастыре, было найдено несколько томов его прекрасных произведений. И мир заново открыл их глубину и красоту. Музыка Вивальди вновь охватила мир, тронув души людей, став основой репертуара именитых оркестров. Несмотря на большие старания прославиться как автор опер, имя композитора сделалось бессмертным именно благодаря концертным произведениям. Он стал основоположником программной симфонической музыки, сочинив произведения, отражающие состояние души и природы. В знаменитом цикле концертов «Четыре времени года», произведение, которое чаще всего ассоциируется с именем композитора, Вивальди показал жизнь людей в течение всего года. Это и символ разных возрастов – детства, юности, зрелости и старости. Композитор и священник Антонио Вивальди своей музыкой напоминает нам о том, что жизнь человека прекрасна в разных своих проявлениях.
В Белграде вышла книга «Православный рыцарь Николай Васильевич Гоголь». Новое издание представляет собой сборник статей, посвященный великому русскому писателю, избранные отрывки из его произведений и письма разным лицам. В сборник вошли статьи священномученика Серафима Чичагова, Ивана Ильина, протоиерея Василия Зиньковского и других авторов. Переводчиком и составителем сборника выступил сербский исследователь Ранко Гойкович. Это далеко не первый подобный проект Бернара, крупнейшего издателя литературы и духовной прозы в Сербии за последние 10 лет. В библиотеке издательства такие известные писатели, как Чехов, Бунин, Лесков, Шмелев, Зайцев, Пантелеев, Паустовский, Куприн, философ Иван Ильин и многие другие. Издания Бернара на сербском языке вошли в библиотечный фонд крупнейших библиотек мира. Далее мы расскажем о том, как готовиться к соборованию, как спасти подростка, который рискует жизнью, и о некоторых образовательных каналах на YouTube, которые увлекут школьника. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов.
Наверное, каждый из нас в той или иной степени переживал в начале своей церковной жизни то, что можно назвать горением сердца. А потом все начинает постепенно меняться. Все больше приходится преодолевать себя. Охлаждение в вере – это одна из самых больных проблем современной церковной жизни. Почему же вера остывает? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте «Православие». Сейчас идет Великий пост. У него есть свои особенности, обычаи и традиции. В частности, Великим постом во всех храмах происходит таинство елеосвящения или соборования. В чем смысл этого таинства? Когда оно проводится? В каких случаях оно необходимо человеку? На вопросы отвечает протоиерей Игорь Фомин на сайте православного журнала «Фома в Украине». Великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина занимает особое место в богослужении Святой Четыридесятницы. Она помогает правильно выстроить образ своей жизни, мыслей и духовных приоритетов. Соблюдение указанного в молитве помогает человеку обрести душевную пользу. Каковы правила ее чтения? С этой информацией вы можете ознакомиться на сайте интернет-журнала «Православие ФМ». Очень часто в новостных лентах появляется сообщение о том, как подросток покалечился или погиб на стройке, в метро или от удара током на крыше электрички. Игры не на жизнь, а на смерть, популярны в возрасте от 12 до 16. По каким признакам можно понять, что сын или дочь рискуют жизнью? И главное, как уберечь его от этого поведения? Ответы на эти вопросы вы найдете на сайте «Отцовский клуб». Чтобы помочь направить образование ребенка в нужное русло, сегодня в интернете есть множество разнообразных уроков по школьной программе, видео и даже образовательных мультфильмов. Для того, чтобы лучше сориентироваться в этой информации, предлагаем вам подборку лучших познавательных сайтов для самых разных возрастов и по самым разным предметам. Статью разместил сайт Матрона. Ищите и находите полезную информацию. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Во второй части седмицы мы расскажем о таких событиях. Документальный цикл расследования «Святые». Фильм посвящен жертвам Бутовского полигона. К светлому дню светлые поступки. Масштабная благотворительная акция в помощь онкобольным детям началась в Сумской области в дни Великого поста. В феврале 2017 года празднуется собор новомучеников и исповедников Православной Церкви. В этот день во всех храмах совершается поминовение всех усопших, пострадавших во время гонения за веру Христову. Жестокий и кровавый 20 век стал особенно трагическим для нашей страны, потерявшей миллионы своих сыновей и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Прославление новомучеников 20 века стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений народа. О фильме, посвященном жертвам печально известного Бутовского полигона, сегодня расскажет Валерий Гриценко.
Документальный цикл расследования «Святые» вышел на телеэкраны в 2010 году. Он рассказывает об удивительных судьбах людей, чья жизнь до сих пор окутана ореолом тайны. Ведущие, кандидат исторических наук Аркадий Тарасов и журналист Илья Михайлов-Соболевский находят удивительные факты биографии русских святых, общаются с их родственниками и очевидцами чудес, которые они совершали. Одна из серий цикла посвящена скорбной странице в истории Русской Православной Церкви и всего русского народа. Это рассказ о жертвах Бутовского полигона, священниках, ставшими священномучениками в наши дни.
Крестный ход соединил две русские Голгофы – Соловецкий монастырь, где находился один из самых страшных лагерей, и кровавое место на юге Москвы, поле, превращенное в конце 30-х годов в огромную могилу – Бутовский полигон.
В октябре 1988 года на заседании народных депутатов было принято решение о реабилитации незаконно репрессированных лиц сталинского режима. Тогда же было принято решение о поиске мест массовых захоронений. Никто и представить себе не мог, к событиям какого масштаба приведет это решение.
Меньше чем через 10 лет будут канонизированы в лике новомучеников несколько сотен невинно убиенных людей. Большинство из них стали жертвами огромной машины смерти, существовавшей на юге Москвы, в Бутовском полигоне.
Каждое утро Ростислава Кандаурова, как и многих других верующих, начинается возле образа святых. Единственное отличие – Ростислав молится собственному отцу.
Отец, прости меня грешного.
В 2003 году его батюшку, священника Николая, православный собор причислил к лику святых. Почти 50 лет до этого Ростислав считал отца без вести пропавшим. Последний раз он видел его вечером 25 января 1938 года. В тот день в дом священника пришли незваные гости.
Кандауру здесь проживает. Отец встает так спокойно, нас взял за головки и говорит: «Ну, дети, это все. Да, говорит, это я».
Среди бутовских жертв, помимо многих священников, монашествующих архиереев Русской Православной Церкви, есть немало мирян, осужденных, по сути, за твердое стояние в православной вере. В расстрельном списке полигона более 20 тысяч человек. Но это далеко не полный список. Это только за 37-38 годы. Есть все основания полагать, что расстреливать на этом полигоне начали еще в 35-м, но тогда еще не в таких масштабах.
Потому и ямы копали вручную, а в 37-м пустили экскаваторы. На сей день на территории бывшего полигона НКВД в Бутово обнаружено 13 хаотично расположенных рвов. Первый из них вскрыли еще в середине 90-х, после официальной передачи этой территории церкви. Общину Бутовского храма благословил на эти скорбные труды святейший патриарх Алексей. Ров длиною более 100 метров был заполнен костями до половины. Значит, когда это были не скелеты, а тела, он был заполнен до краев. Кроме костей были остатки одежды и обуви. Поверх всего этого лежали вывернутые наизнанку резиновые перчатки. В раскопе площадью всего в 12 квадратных метров специалисты обнаружили останки 149 человек.
Позже археологи признаются, прежде никто из них не видел подобных массовых захоронений.
Представьте себе большую помойную яму, в буквальном смысле этого слова, из которой торчат человеческие черепа и человеческие кости. Учитывая то, что суглинок слабо пропускает или почти не пропускает воду, сохранность всего того, что там находилось, была очень хорошей, а запах был устрашающий.
Священномученик Владимир Московский, Амбарцумов, был арестован в 1937 году. На допросе проявил твердость и верность церкви. На вопрос «Ваше отношение к советской власти?» он ответил: «По своим убеждениям заявляю, что советская власть, как и всякая власть, явление временное». Иерей был расстрелян на Бутовском полигоне, а на Архиерейском соборе в 2000 году прославлен в сонме новомучеников и исповедников российских. Их общее число составило 332 человека. Больше узнать об этой человеческой трагедии вы сможете, пересмотрев замечательный фильм 2010 года из цикла «Святые». До новых встреч. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Во время Великого Поста в православных храмах Сумской и Конотопской епархии пройдет сбор средств, необходимых для приобретения медоборудования и дорогостоящих средств для лечения онкобольных детей. В каждом храме будут установлены специальные ящики с логотипом благотворительной акции. Начало доброго дела благословил архиепископ Сумской Ахтырский Евлогий. Акция проходит уже в 8-й раз. Напомню, что за 7 лет в храмах, на благотворительных концертах, ярмарках при помощи частных лиц и организаций собрано около 3,5 миллионов гривен. Средства направлены на закупку медицинского оборудования и дорогостоящих медикаментов для лечения пациентов отделения онкогематологии Сумской областной детской клинической больницы. 8-я благотворительная акция носит название «К светлому дню светлые поступки». Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Совершайте светлые поступки, особенно в дни Великого Поста. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!